7 июля 1941 года, понедельник. В 8 часов 20 минут была воздушная тревога, продолжительность 25 минут. Самолеты противника над головами не появлялись. Вот уже целую неделю не было воздушной тревоги. Вчера я дважды наблюдал стрельбу зениток. Высоко в небе разрывались снаряды, образуя светлые облачка. Снаряды ложились кучно, самолетов я не видел. Слабо зрение должно быть. Сегодня некоторые говорят, что вчера были сбиты два вражеских самолета. Чудно получается. Светит солнце, тепло, прекрасное июльское утро, природа живет полнокровной жизнью. Из окна я наблюдал, как два воробья в нашем сквере хлопочут, подбирая на распаханной земле пищу. Молодой воробушек, смешно хлопая крылышками, прыгает вокруг матери. К ним издалека крадется рыжий котенок. Сначала он бродил в бездумье, поставив вертикально хвост, но, заметив воробьев, быстро прилег, вытянулся, опустил хвост и ползком стал подбираться к птичкам. В то же время люди по сигналу воздушной тревоги бросаются ошалелые в подъезды. Наши слушатели и служащие бегут к бомбоубежищам. Вот к чему привели нас проклятые фашисты. Они отняли у нас радость мирной жизни, превратили в животных, прячущихся в земляных норах. Животные, пользуясь благами природы, мирно живут, а мы, люди, поставленные в положение хуже зверей. Ох, дорого же заплатят за такую жизнь миллионов советских людей Гитлер и вся его собачья свора. Не уйти им от исторической расплаты. Сегодня днем в рабочие часы было 4 воздушных тревоги. Первая с 8 часов 20 минут до 8 часов 50 минут. Вторая с 11 часов 20 минут до 12 часов. Третья с 12 часов 5 минут до 13 часов. Четвертая с 15 часов 50 минут до 16 часов 30 минут. Самолеты над головами не появлялись. Изредка вдали слышались стрельба зениток. 8 июля 1941 года. Вторник. День начался с воздушной тревоги. Ее объявили в 6 часов 25 минут. Окончилось в 6 часов 55 минут, как и вчера. Самолетов не видели, стрельбы не было. К тревогам уже привыкли. Люди спокойно одеваются и уходят из квартир в убежище. Многие стоят у подъездов и на парадных крыльцах. Наша унитарная команда быстро приводит себя в боевую готовность. Сформировано пожарное отделение, вооруженное мотопомпой и другим инвентарем. Химическое отделение, отделение наблюдения, восстановление, связи, санитарное. Бойцы уже привыкли к своим обязанностям, быстро идут на свои места. Сеня К., сын начальника Житомирской электростанции, встретил в лесу неизвестного, который попросил его указать, где нефтебаза и паровозное депо. Сеня привел врага к милиционеру. Солдат Том Х., 25 лет, сказал: «Не помню случая, чтобы за все время службы в румынской армии я когда-нибудь был сыт. Только сейчас, в связи с войной в румынской армии, ввели усиленное питание. Солдат получает в сутки 500-600 грамм хлеба. Обед состоит из постного горохового или картофельного супа. Второго блюда нет. Солдатам платят 2 леи в день, стоимость половины коробки спичек». Оккупировав Румынию, Германия ее ограбила в конец. У крестьян реквизировали хлеб, забрали остатки кукурузы. Василий Р. сказал: «Солдатам не говорили правды, даже когда по приказу Гитлера нас гнали на войну в СССР. Нас подло обманули, собрали нас человек 40, и командир батальона объявил, что Советская Россия решила вернуть Румынию и Бессарабию, а Красная Армия начала отход к старой границе. Нам приказано перейти пруд, чтобы проверить, ушла ли Красная Армия, и организовать охрану добра от расхищения. Мы сели в лодки и стали переправляться через пруд. Лейтенант остался на берегу. Но когда мы приблизились к советской земле, на нас обрушился ураганный огонь. Мы пытались бежать обратно, но увидев, что окружены, красноармейцами сдались в плен. Из нашего дома продолжается эвакуация. Уезжают в товарных вагонах, формируют специальные эшелоны. Сегодня уехала с детьми Полина Тимофеевна Тимошенко. С ней поехала жена Фельдмана и семья Блюмберга. Поезд пошел в Куйбышев, ныне Самара. А им надо ехать в Свердловск, ныне Екатеринбург. Где-то надо пересаживаться, хлебнут они горя. Наши коммунисты Тимошенко и Фельдман переполошились. Если есть некоторые основания к эвакуации у Тимошенко двое детей, то у Фельдмана этих оснований нет. Спасая шкуру, взрослый работоспособный человек уехал, покинув родной город, который, возможно, надо будет защищать от врага. 10 июля 1941 года, четверг. В 8 вечера меня вызвал по телефону из Москвы товарищ Кудряшов. Интересовался ходом комплектации школы. Сообщил две новости. Полковников Рякина и Ослоповского и воентехника Горохова призвали в армию. Кудряшов остался один в отделе. Вторая новость. Возможно, в ближайшие дни УУЗ изменит свой адрес. Об этом мне надо узнать поподробнее в управлении НКВД области. Это видно предосторожность от бомбардировок Москвы и авиации противника. Сегодня пришла в школу Ганебная, бывший секретарь начальника школы. Она эвакуировалась из Вильна. Ее муж на фронте. Уехал из Вильна 18 июня. На Вильно вражеские бомбардировщики напали в 20 часов 22 июня. Бомбардировка продолжалась до 6 часов утра. Самолеты шли волнами. Возникло много пожаров, огромные разрушения. Ганебная взяла чемодан, все другое осталось. Уезжали на грузовике, население бежало кто как мог. Поляки остались в меньшинстве. Евреи уходили в одном белье, кто-то с незначительным скарбом. До Минска ехали на автомобиле. В пути подвергались бомбардировкам и обстрелам с бреющего полета. 24 июня Минск, когда туда прибыла Ганебная, уже был бомбардирован. Вокруг станционного здания были разрушения. Погрузились в эшелон. В пути было несколько нападений вражеской авиации. Люди разбегались из поезда в лес, в поля. Там их настигали самолеты и обстреливали из пулеметов. Некоторые из бежавших погибали. Матери потеряли своих детей, дети отбились от матерей. Было что-то кошмарное. Только 6 июля прибыли в безопасную зону. 11 июля 1941 года. Пятница. Почему-то московский диктор осекся на первом слое. Наступление на... И минута три играл будильник. Потом начали передавать сводку. Первый раз сообщили за все время, что на всем фронте ничего существенного не произошло. Не зная, как его понимать, ведь вчера шли ожесточенные бои у острова, на Новгород-Волынском направлении и так далее. Наша авиация бомбардировала аэродромы врага и его мотосилы. Уничтожено 28 самолетов, потеряно 6. В одном из пунктов врага бросил в наступление крупные силы. Наша артиллерия уничтожила 70 танков. Обозленный враг после артиллерийской подготовки снова пошел в атаку. Наши еще уничтожили несколько танков, но затем отступили. В прорыв вошла дивизия врага. Ее окружили и разгромили. Захвачено 28 орудий, 30 автомобилей, 54 мотоцикла. На поле боя погибло 3500 врагов. Захвачено 2400 пленных. Произошел следующий эпизод. На опушке леса стоял замаскированный танк под командой Найдена. На узкой дороге показалось 15 танков врага. Наши уничтожили головной танк, потом задний. Остальные оказались в ловушке. Так как по сторонам дороги было болото, экипаж нашего танка уничтожил все 15 танков. Молодцы, ребята, герои! Захваченные на фронте немецкие пленные сообщили, что они прибыли из Северной Франции. Им говорили, что за 10 дней разобьют Россию, а в августе они будут обедать в Лондоне. Вот тебе и победили. 13 июля 1941 года. Воскресенье. Стоит неимоверная жара. В помещении 30 градусов. Парит. Сильно все потеют. Время 12 часов 35 минут. Я сижу в школе. Внезапно раздаются вызывающие звуки заводских гудков и сирен. Включается радиостанция, и из репродуктора раздаются уже хорошо знакомые заученные слова. Передаем чрезвычайное сообщение штаба МПВО города Ленинграда. Воздушная тревога! Воздушная тревога! Воздушная тревога! И вслед за этим угнетающий душу завывание сирен. И так 3 раза в день, а то и более. Все бегут, кто на свои посты, кто в укрытие. И обязательно бегут, а не идут шагом. Мы пошли с Платуновым проверять пожарные посты на чердаке. Двое бойцов стоят на своих местах. На чердаке жарко и душно. Постовые сильно потеют. Мы вылезли на крышу. Невыносимо палит солнце. Смола на рубероидной крыше расплавилась и прилипает к подметкам. С высоты видна значительная часть города. Город-великан замер, будто притаившийся зверь, приготовившийся к прыжку. Не слышно обычных шумов. Приостановлен городской транспорт. Трамваи и автомобили остановились там, где их застала тревога. Из фабричных труб лениво ползет дым и белыми столбами поднимается в небо. Прислушиваемся, но тишина ничем не нарушается. Самолеты над городом не показываются. Зенитная артиллерия безмолвствует. В эти минуты сотни тысяч людей напряженно всматриваются в небесную лазурь и ждут. Мучительно ждут, когда появятся в этом удивительно прозрачном воздухе многочисленные птицы-стервятники и начнут терзать тело красавца города, распластавшего свои могучие крылья в устье Невы. Но и на этот раз опасность миновала. В 13 часов 17 минут был дан отбой. Сейчас, 15 часов по московскому радио, передали сообщение о заключении вчера в Москве соглашения с Англией о совместных действиях против гитлеровской Германии. Соглашением предусмотрена взаимная помощь и поддержка. В продолжении войны не вести переговоров, иначе как взаимного согласия. Соглашение вступает в силу немедленно и ратификации не подлежит. 19 июля 1941 года. Суббота. Идут упорные бои на Псковско-Порховском направлении и в других местах. Обе стороны несут большие потери. Эпизод. 9 фашистских солдат перешли к нам. Они рассказали о массовом дезертирстве в армии. Ставят постовых, но иногда и постовые уходят. Дезертиры заманили шуцкоровцев в болото и перестреляли. Конный партизанский отряд взорвал мост, а потом напал на фашистский обоз с боеприпасами. Конвой в 24 солдата и офицер уничтожены. 13 августа фашистские танкисты захватили 3 юных партизан-разведчиков. Юноши ничего не сказали, хотя их пытали, а затем пытались раздавить и клали под гусеницы танка. Александр Самохин долго находился под танком, но так ничего и не сказал. Озверевшие фашисты привязали партизан за ноги к танкам и на большой скорости пустили машины сквозь кустарник. Изуродованные тела героев подобрали ночью партизаны. Румынское радио сообщило, что на Карельском перешейке большевики якобы применили отравляющие вещества. Это ложь. 18 июля в Лондоне был митинг солидарности с СССР. На митинге выступали представители Индии, Западной Африки, с острова Кипр, Бирмы, Вест-Индии. Из США сообщают, что в течение всей прошлой недели в Болгарии продолжалась мобилизация и концентрация значительных сил на турецкой границе. Турецкая ТАН пишет, против кого готовится Болгария. Советский морской флот и его авиация полностью разрушили порт Констанца. Не намерена ли Германия вести итальянский флот в Черное море под видом продажи его в Болгарии? Или она хочет закрыть проливы и не дать выхода советскому флоту? В Японии сформирован премьером Каноэ новый кабинет. Каноэ произнес речь. Обещал осуществить полное обновление национальной структуры в целях решительной и быстрой реализации установленной политики правительства в условиях становящейся все более угрожающей международной обстановки. Интересно, какую политику собираются реализовывать японцы? Происходит грызня в лагере противника. Венгрия по арбитражу Гитлера захватила Румынию и Трансильванию. Теперь Антонеска скулит и грозит. Румыния не может больше терпеть того, чтобы оскорбляли ее армию. Такая позиция является абсолютно нелояльной со стороны государства, присоединившего к Тройственному союзу. Румыния сумеет ответить, если кампания венгерской печати не прекратится. Так пишут румынские газеты. Итальянские войска в Восточной Африке разбиты. Война закончилась. Из 125 тысяч итальянцев 100 тысяч попали в плен. 10 тысяч убито. Англичане захватили 300 пушек, несколько тысяч пулеметов, 150 танков.